О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 70-е годы 20 века. Тяжелая промышленность идет на спад, уровень жизни людей тоже падает. Большинство семей в крупных городах ютятся в маленьких и тесных домах старого образца. Это то, что принято называть коренными изменениями, которые происходили в последней трети 20 века в мировой экономике. Суть заключалась в том, что хозяйство ведущих индустриальных стран постепенно переходило уже к постиндустриальному этапу развития. И вот в 73-75 годах уже приобрел синхронный мировой характер. Начался он в США, этот кризис, Англии, ФРГ. Затем быстро охватил все развитые индустриальные страны. И главной причиной этого кризиса был ценовой дисбаланс, который возник на мировых рынках энергоресурсов. И поэтому еще принято этот кризис называть сырьевым, ну или нефтяным. И, естественно, на сломе эпох всегда появляются и люди, которые становятся порождениями вот этого смутного времени. И во многом таким порождением смутного времени, переходного этапа от индустриального общества к постиндустриальному, была английская группа Throbbing Gristle. И не зря совершенно про себя Genesis P. Orridge, основатель и идейный вдохновитель этого коллектива, говорил, что когда люди спрашивали его о национальности, то он никогда не отвечал, что он британец. Всегда говорит, что я из Манчестера, что находится в Англии. Ну, а теперь обо всем по порядку. Коллектив Throbbing Gristle образовался в городке Кингстон-Аппл-Холл в 76 году. Ну, естественно, это не сразу была музыкальная группа, а поначалу это было объединение артистов, художников, ну или людей, которые себя таковыми считали. Это был Нил Мексон, который себя называл Genesis P. Orridge, Кристин Ньюби, она же Кози Фанни Тутти, Питер Слизи Кристоферсон и Крис Картер, звукоинженер. Объединение артистов называлось Кум Трансмишн, и они считали, что продолжают идеи дадаистов. Давали совершенно безумные перформансы в Англии и в других странах Европы. И творчество их, оно не было привязано к каким-то конкретным смыслам, а скорее было, напротив, нацелено на разночтение, ну и, естественно, на эпатажность, на то, чтобы шокировать публику. В том числе они давали музыкальные выступления, но ориентировались немножко на музыку другую, которые потом немножко разочаровались и которую затем же снова вновь полюбили, но уже в качестве другого коллектива. Кум Трансмишн во время своих выступлений использовали сломанные скрипки, препарированные фортепиано, гитарные, ударные инструменты. В этом смысле они не делали что-то новое. До них существовал, например, коллектив AMM в Англии и разные другие коллективы подобного экспериментально-джемового толка. Псевдоним P. Orridge, вот этого самого молодого человека, был скомбинирован, в свою очередь, из двух слов Genesis, то есть книга бытия, можно так сказать даже, и Porridge, то есть каша, которой он питался в годы своего студенчества, достаточно бедного, и не сказать, что какого-то обеспеченного и полноценного. Потому что университет он в конце концов бросил и уже всецело отдал себя искусству. И уже тогда Кум Трансмишн интересную мысль выразили. Они сказали парадоксальную вещь, с одной стороны. Они сказали, что будущее музыки находится за немузыкантами. На мой взгляд, это очень важное высказывание, которое во многом стало пророческим и предвосхитило все то, что мы сейчас с вами видим. Действительно, едва ли можно назвать музыкантами электронных исполнителей, которые приходят на концерт, вставляют флешку и ставят с нее треки. Едва ли можно назвать музыкантами тех людей, которые, выучив пару аккордов, собирают группу. И музыканты из Кум Трансмишн тоже считали, что не надо знать ни аккордов, в нашей группе не должно быть гитар, вот этих вот, которые будут запиливать бесконечные соло, которые их тогда так сильно бесили. И в то же время даже панки, вот самое, наверное, радикальное движение, которое параллельно с Робин Грисл развивалось, тоже их выбешивало, потому что они считали, что панк — это тот же самый рок, просто сыгранный немножко по-другому. И поразительно, вот то, что делали Кум Трансмишн, находило поддержку у даже правительственных кругов, потому что в 1974 году они получили грант от Arts Council of Great Britain. И ни много ни мало, 1500 фунтов они заработали. Это хватило им и долги покрыть, и еще и новые свои перформансы тоже провернуть. Перформансы эти, я считаю, недостойны упоминания в эфире, поскольку они проникнуты и исполнены непотребством, мерзостью и всего того, что, например, в Советском Союзе ассоциировалось с прогнившим Западом. Сегодня мы, в конце концов, говорим с вами про музыку, поэтому будем сосредотачиваться больше на том, что из себя представлял коллектив. Когда он все-таки решил распрощаться вот со своим акционистским и перформансистским началом и превратиться в группу, но группу необычную. Назывались они Робин Грисл, можете набрать в интернете, посмотреть, что это означает на жаргоне. Опять же, попытаемся как можно больше обойти стороной личную сторону творчества этого коллектива. Потому что я всегда считаю, что надо разделять музыкантов и музыку, потому что если знать биографию Джима Моррисона, невозможно будет слушать группу The Doors, не представляя себе что-то неприятное. И, конечно, если почитать про Лу Рида, то вообще нельзя будет слушать The Velvet Underground. А между прочим, The Velvet Underground очень сильно вдохновляли на первых порах тех же с Робин Грисл. Откуда еще они брали вдохновение? А, естественно, они вдохновлялись темной фантастической прозой Балларда и Бэрроуза и, естественно, своим окружением, которое было абсолютно невдохновляющим. Влияла на них вот эта индустриальная среда, опустошенные городские пейзажи, без деревьев, абсолютно какие-то безжизненные металлические конструкции, которые повсюду по стране были натыканы, из которых шел ужасный дым и загрязнял небо. Это было концом эпохи хиппи, вот этой психоделии, которая тоже имеет очень много общего со Робин Грисл. Это было, можно сказать, одновременно и расцветом, и закатом индустриальной эпохи. И поэтому свой коллектив Робин Грисл Пиоридж окрестил как индустриальную музыку для индустриальных людей. Использовали они также очень много визуала во время своих выступлений, различные кадры из хроники какой-то документальной, из порнографических фильмов, даже съемку из хроникальную из концлагерей. Ну и вот в этой мультимедийности, опять же, прослеживается их связь с культурой психоделик-рока конца 60-х. И совершенно не зря Дженезис Пиоридж после того, как распустил Робин Грисл, основал проект Psychic TV, в котором уже и стал тем самым хиппи, по факту, которых не любил сильно в пору своей молодости. По первому времени группа активно использовала предзаписанные пленки уже на самом старте своей карьеры. По факту это было протосэмплированием. И жанр индастриала создавался из вот этой музыки машин, музыки неживой материи, из обрывков пленки, из замкнутых в цепь шести плееров Walkman, на которых воспроизводились всякие шумы, скрежеты и записи слов. Издавали они свою музыку на своем собственном же лейбле Industrial Records, и первым их релизом стал альбом под названием The First Annual Report, и официально он был издан лишь в 1977 году. И по факту это считается бутлегом. We'll be right back. Второй альбом группы с Робин Грисел назывался The Second Annual Report. То есть, по факту, каждая их пластинка называлась примерно одинаково и носила порядковый номер. Это тоже было частью концепции индустриальной группы, которая считала, что все, что они делают, это просто продукт, который выпускается на конвейере. Только не на таком конвейере, где, допустим, машины делают, на которых, ну, конвейер, на котором записывают музыку. И все их живые выступления и все их визуальные произведения, они тоже маркировали и считали таким вот продуктом музыкальной индустрии. Но не в том понимании музыкальной индустрии, которая, конечно, на тот момент уже состоялась, очень был популярен в 70-х, в то время, когда играли с Робин Грисел прог-рок. Это тоже направление очень сильно их раздражало. И, то есть это была музыкальная индустрия не в том смысле, не индустрия создания хитов, а именно индустрия как вот завод по производству продукции. Только музыки и своих живых выступлений. И здесь, кстати, очень много у Робин Грисел родственного с Крафтверк, с другой группой, которая гораздо раньше начала делать все то, что начали делать с Робин Грисел, но которые пошли по другому пути. Они людей не эпатировали, они не считали, что будущее несет людям только боль, разочарование и вот эту грязь заводов. А напротив, Крафтверк были романтиками от мира музыкального ретро-футуризма, а с Робин Грисел были грубыми реалистами и эпатажными музыкантами, которые использовали любой шанс, чтобы людей как-то шокировать. Поэтому для них было абсолютно удивительно и странно, что их музыка кому-то понравилась, и что их альбомы получили вообще высокие оценки, вот практически сразу как вышли. И получается, что музыкальное сообщество уже было подготовлено к такой музыке. И это говорит о том, что, в принципе, то творчество, которое у них состоялось в 70-х, было естественным процессом музыкальной эволюции. The Second Annual Report — это альбом, который записан был вживую. Это жуткая, шероховатая музыка. Она полна завываний синтезатора, вкрадчивого голоса Пиориджа, страшной лирики и безжизненных завываний разной электроники. Вообще же, живой способ записи альбомов для Робин Грисел был чем-то обыденным. И действительно, многие-многие альбомы вышли на Industrial Records именно в виде живых записей их выступлений, концертов. Многие вещи во время живых выступлений они переделывали, переиначивали. И от этого музыка у них становилась более разнообразной и более такой, что ли, живой и постоянно изменяющейся. То есть здесь, опять же, играет роль вот эта интерпретация. И именно в чем заключается прелесть такой музыки, казалось бы, отталкивающей, страшной, но то, что она создана действительно при помощи рук, при помощи каких-то человеческих усилий, когда у тебя нету возможности в силу вот несовершенства музыкального оборудования, в силу отсутствия компьютеров и какого-нибудь софта по типу Fruity Loops, когда ты имеешь возможность просто нашинковать сэмплы и составить из этого свой собственный трек. Здесь же, в 70-е, естественно, пленка записывалась, склеивалась при помощи кусочков в единое целое, воспроизводилась на катушечных магнитофонах. Во время этого гремели люди по перкуссии, создавали сами какие-то ударные инструменты из железа, бочек, из всего, что они находили. И таким образом получалось, что вот эта вот среда, в которой безжизненная среда, в которой сформировалась музыка индастриала, она и стала музыкальным инструментом. Потому что если вспомнить, например, других представителей вот такого раннего индастриала, Einstürzen No Button, они тоже вытаскивали на сцену весь этот хлам и при помощи этого хлама создавали свою удивительную и тоже свежую музыку. На мой взгляд, лучший альбом у Robin Grissel, если вот так мы возвращаемся в струю повествования об их дискографии, мне кажется, что лучший альбом группы — это The Third and Final Report of Robin Grissel. Странно, да, что вроде бы как альбом называется так, что он как будто бы должен стать последним вообще в их дискографии. Но на самом деле нет. Конечно, группа просуществовала еще вплоть до начала 80-х. Забегая вперед, скажу, что, как и многие коллективы, она распалась, а потом снова объединилась уже спустя долгие годы. Так вот, DOA, The Third and Final Report of Robin Grissel, 78-го года пластинка, сочетает, с одной стороны, на себе четкую ритмику крауд-рока, синти-поп в духе тех же Kraftwerk и страшные полоумные треки, вроде IBM, которая звучала в качестве интро для сегодняшней программы. Этот трек вообще напоминает какой-то предсмертный писк компьютера или какого-нибудь умирающего сверхразума из книг фантастов-киберпанков. Между тем, есть и более такие стандартные и звучные композиции. Да, действительно, можно сказать, что творчество Robin Grissel тоже не лишено какого-то особого мелодизма. Мы это поймем и на примере других композиций, которые сегодня будут звучать у нас в эфире. Но, конечно, с Robin Grissel не до конца уходили вот в шум, хаос, эпатаж, эксперименты. И их творчеству тоже была свойственна какая-то особенная, но все-таки романтическая составляющая. В некоторых их треках все равно проскальзывает какая-то вот такая вера в светлое и высокотехнологическое будущее. Например, композиция AB7A, которая у нас вот дальше будет звучать, это по факту лишь одна из подобных композиций на этом альбоме, которая лично у меня всегда ассоциируется с какими-то красивыми картинками из того будущего, которое наконец-то, может быть, но наступит. We'll be right back. Ну и перед выпуском новостей немного расскажу о концертах, которые предстоят в скором времени. 2 октября наконец-то до Москвы доедут Swans, живые легенды экспериментального рока и нойза из Америки. Начало в главклубе в 7 вечера. А также будет не менее важный приезд Игги Попа 19 октября в стадиум-клубе. Начало концерта будет в 8 вечера. Думаю, что пропускать такое как минимум зазорно. Сегодня в 16 тонах, в свою очередь, выступит в 11 вечера две уже молодые российские группы. Гнумс из Перми и Деревянные киты. Ну, а там же 23 сентября выступит представитель английской школы рогомаффина Дедли Хунта. Начало также в 11 вечера. Напоминаю, что это программа «Музыкальное бюро». Я ее ведущий Антон Лемесев. Вернусь к вам после новостей.
Музыкальное бюро.
Добрый вечер, снова с вами программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня я рассказываю вам про творчество британской группы Robin Grissel. И к своему удивлению, вот я в перерыве узнал от коллеги, что к нам едут Крафтверк, представляете, в следующем году, в феврале, они выступят аж в Кремлевском дворце. Мне кажется, такое пропускать нельзя абсолютно. Ну, а теперь возвращаемся к нашим индустриальным экспериментаторам. Я в прошлой половине программы уже успел начать рассказ про, на мой взгляд, ключевой альбом этой группы под названием DOA The Third and Final Report of Robin Grissel. 78-го года пластинка. Мы с вами послушали одну из композиций, которая представляет скорее вот светлую сторону этого альбома. И вообще по одной лишь этой пластинке уже можно понять, насколько группа была многообразной. Вот при всей своей маргинальности, при всей вот своей попытке отойти от стандартных форм рок-музыки, они, по крайней мере, наткнулись на следующее препятствие. В какой-то момент эксперименты прекращаются, и у группы начинают получаться отменные синти-поповые и крауд-роковые треки. Это говорит о чем? Что все-таки форма, она для группы важна. И если смотреть на творчество Psychic TV, я напомню, что это группа, которая образовалась уже на обломках с Robin Grissel, которую возглавил тот же Genesis Peorage, но которая начала посвящать свои песни там умершим музыкантам из Rolling Stones, играть какой-то мечтательный психоделик-рок. То есть вот он пример того, как человек от экспериментов приходит к какой-то форме и к какой-то жанровой, по крайней мере, завершенности. И таких примеров немало, на самом деле, в музыке. Но если говорить, опять же, про многообразие альбома The Third and Final Report, здесь можно выделить еще также, вот, конечно, темную сторону этой пластинки. Например, такие треки, как Hit by a Rock, такой панковый привет от индустриальщиков, синти-поповый вокальный трек, вполне себе стандартный, под названием United. Есть также вот наподобие предыдущей композиции AB7A трек Dead on Arrival. Это вот то самое наследие музыки Kraftwerk, других немецких электронщиков, вроде Tangerine Dream, к которым тоже испытывали уважение участники группы Robin Grissel. И во многом вот такие композиции, как Dead on Arrival, были предвестниками наступления уже другой эпохи в электронной музыке. Это эпоха Minimal, Cold Wave, которая наступила примерно в начале 80-х годов. Вот, буквально с начала. Хотя, например, в 78-м году, да, вышел один из знаковых треков для этого стиля Warm Leather. Но это уже немножко другая тема. Опять же, о связи с синтепопом хотелось бы немножечко упомянуть. Robin Grissel хотели разорвать свою связь с рок-музыкой, с гитарной музыкой, но они, возможно, забывали о том, что в ту пору синтепоп еще не достаточно окуклился, недостаточно оформился как жанр. И часто группы, которые меняли гитары на синтезаторы, просто начинали играть те же аккорды, только на синтезаторах. И по факту, получалось, как если сделать просто кастрюльный кавер на какую-нибудь барабанную композицию. Суть-то не сильно поменяется, но будет другой звук, да. Но какого-то прорыва жанрового, может быть, и не случится. Здесь же с Робин Гриссел они попытались дополнить вот эту идею синтезаторов с помощью отдельных каких-то шумовых эффектов, создания таких полноценных аудиополотен, какой-то страшной индустриальной атмосферы и попытки вот постоянно в каждом треке говорить о вот том упадке, высказывать свой кризис в сторону капиталистического мира. Конечно же, как и многие другие радикальные молодые люди, они капитализм не любили, а потом вроде бы как-то влились в него, когда уже стали успешными музыкантами. Ну, совершенно тоже предсказуемый поворот. И вообще, вот если сравнивать музыку с визуальным искусством, это многие делали вообще и до меня, конечно, тут я не нов, но работа со звуком с Робин Гриссел напоминает смазанные экспрессионистские мазки, которые наносятся поверх выверенного конструктивистского каркаса ритма. И получается сплав вот этого импровизационного начала и выверенного и упорядоченного немецкого электронного звука. Много также коллектив работал с искажением голоса, замедлением темпа, что очень хорошо отразилось на композиции, например, «Hamburger Lady», которую мы с вами и будем дальше слушать. Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Я сегодня вам рассказываю про группу Робин Гриссел. Напоминаю, что у нас также действуют каналы обратной связи. Это смс-портал 925-88-88-948. Телеграм, говорит МСК-бот. И прямой эфир, телефон 495-7373-948. Ну вот такой вот мрачняк, который с Робин Гриссел дают на «Hamburger Lady», он продолжается в композиции «Weeping», которую Genesis P. Orridge часто слышал в исполнении своего хорошего друга Йена Кёртиса, вокалиста группы Joy Division, который, как ни странно, буквальным образом притворил сюжет этой композиции о суициде в свою жизнь. К сожалению, так вышло. Вообще, конечно, Weeping — это одна из самых страшных, пожалуй, песен, которую я слышал, одна из самых мрачных, упаднических. Она исполнена вот какой-то неподдельной горечи, отчаяния. И вообще, конечно, она основана на личном опыте Genesis of Origin, возможно, именно поэтому она так проникновенна и так действительно реалистично звучит, что ли. Неподдельно. Вот. Поэтому дальше у нас будет как раз-таки Weeping в эфире.
Thank you.
Это были Throbbing Gristle, их композиция Weeping в программе «Музыкальное бюро». Кстати, интересный факт из истории. Genesis Peoridge и Ian Curtis хотели создать группу совместную, уйти из своих коллективов. И сложно представить сейчас, чтобы из себя могла представлять такая вот коллаборация двух абсолютно нестандартных и выдающихся музыкантов. Следующий альбом после 78-го года пластинки у группы назывался 20 Just Fun Greats, но вот засада. На этом альбоме вы не услышите никакого джаза, никакого фанка, а вот эта милая обложка, на которой музыканты стоят очень так прилично одетые на фоне цветочной поляны, сделана на самом популярном месте для суицидов в Англии. Ну так получилось. Бабушка Дженниса Пиориджа сказала: «Внучок, а почему ты записываешь такую страшную и депрессивную музыку? Ты не можешь сделать что-нибудь милое?» Ну вот они сделали такое милое. Снялись на обложке этого своего альбома. На этой пластинке они прошлись по популярным жанрам. Ну тут они скорее вот следовали своим заветам о том, что мы должны быть ближе именно к популярной культуре и черпать из нее вдохновение, а не из каких-то элитарных сортов искусства. Хотя получилось наоборот с группой Throbbing Gristle, что прежде всего их восприняло и их открыло именно вот это элитарное сообщество музыкальных журналистов, промоутеров, ну и вообще искушенных меломанов. Но в то же время на 20 Just Fun Greats группа осталась верна синтипопу, мелодичной, мечтательной музыке в духе Tangerine Dream и Ина, но только вот с такой вот небольшой червоточинкой. И что интересно, на этом альбоме даже есть пример раннего хауса. Это, например, трек «Hot on the Hills of Love». Конечно, он вышел спустя несколько лет после знаковой песни Donna Summer «I Feel Love», но все-таки он следует прям вот по стопам этой композиции и по факту предверяет вообще хаус-культуру 80-х. Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и я напоминаю, что сегодня речь у нас идет с вами о британском коллективе Throbbing Gristle. Слушали мы с вами их композицию под названием «Hut on the Hills of Love». Вот такой вот прото-хаус. Почти что 80-е, но совсем чуть-чуть по времени не дотягивает все-таки до них. В начале 80-х группа Throbbing Gristle постепенно чувствует необходимость как-то во что-то другое переквалифицироваться. Уже нету, наверное, вот того запала, который присутствовал у группы поначалу. Какие-то идеи оказываются, может быть, тупиковыми в плане развития для будущего звука группы. И наступает эпоха экспериментов. Например, альбом Mission of Dead Souls 81 года — это живой альбом группы, в принципе, привычный достаточно для их творчества, и представляет из себя он переосмысление старого материала. То есть старые вещи исполняются, но исполняются они более оккультно, более эмбиентно, можно даже так сказать. На альбоме Head on Earth 80-го года они записали его во время импровизации, опять же, живой. Отчасти они превратились в тех же самых прогрокеров, которых так неистово критиковали, но они превратились в прогрокеров. Это, естественно, фраза такая метафорическая, потому что превратились они в них в том смысле, что стали записывать композиции по одному треку на одну сторону пластинки. И треки там около 20 минут в какой-то момент для группы стали даже нормой. Вот. Ну, уж не знаю. Может быть, это был кивок в сторону Tangerine Dream, для которых тоже композиции по 20 минут, ну, это в норме. Абсолютно норма для коллектива. И по факту вот уже после 82 года постепенно наступает эпоха распада коллектива. Они успевают выпустить альбом Journey Through the Body. Это последний альбом группы до их воссоединения, которое состоялось уже в нулевые годы. На этом альбоме уже больше экспериментов, композиции некоторые перерастают в звуковой хаос, форма распадается, но в то же время интересный момент. Проявляется у группы печальный артистизм, например, на таких вещах, как Birth and Death или Exotic Functions. И в завершении сегодняшней программы мы как раз будем с вами слушать композицию с Throbbing Gristle, Birth and Death, которая весьма нестандартна, и сложно представить, что, например, в 77-м году они могли бы себе позволить сочинить композицию на фортепиано с минимумом звуковых и страшных электронных эффектов. Вот так вот, такой вот получился рассказ о коллективе. Естественно, есть что послушать у них и потом. Это творчество Psychic TV, ну и альбомы, которые они выпускали в нулевые годы. Ну, а с вами сегодня был Антон Лемесев и программа «Музыкальное бюро». Будем прощаться с помощью музыки.